Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире первая часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о внутреннем и внешнем христианстве. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию ответы на вопросы ведущего семейного клуба трезвости Дмитрия Девяткина.
Тема, так кажется, наипонятная и немножко иногда не совсем понятная. Что это такое христианство внешнее и христианство внутреннее? Я-то всегда думал, внешнее что такое? Вот храм, например. Я смотрю, какой он, какой архитектуры, какая живопись. Внешнее христианство, особенно для нашего времени, представляет собой нечто чрезвычайно важное в том смысле, что часто оно уводит людей от самой сути христианской веры. Вот недавно только, буквально, все мы говорили о том, что произошло 100 лет тому назад, в 2017 году. Очень многие выступали в связи с этим и давали самые различные оценки происходящего событию. И главное, о чем говорили, о причинах. Как это могло случиться? Действительно, чрезвычайно странно кажется и непонятно, когда вдруг православная Россия, которую часто называли Святая Русь, и вдруг произошло нечто неслыханное и невиданное. Буквально, можно сказать, во мгновение ока все то великолепие, потрясающее великолепие, которым обладала Русская Православная Церковь, оказалось сметенным буквально, как корова языком. Сколько у нас было храмов, сколько монастырей, сколько монашества, сколько духовенства, сколько духовных школ. Причем все это было не на каком-то элементарном уровне. А вот, например, духовные школы, академии, они были на таком высоком научном уровне, которому мог позавидовать, что называется, любой университет мира. Вы посмотрите только, какие работы писали, с каким колоссальным уровнем эрудиции подходили к рассмотрению любого вопроса, не только богословского, но и околобогословских проблем, с которыми соприкасалась наша жизнь. Что случилось? Внешний великолепный блеск. Вопрос очень большой. Но посмотрите, что мы читаем. Оказывается, причиной этого страшной трагедии, что явились? Ну, конечно, заговоры внешние. Другие указывали на те тайные и явные союзы, которые были уже внутри России, в частности, на масонские организации, на организации революционеров, политические организации, которые сделали свое дело. Многие указывали на экономику, на Первую мировую войну, которая в это время происходила. В общем, указывали на множество причин, такие, которые, кажется, на первый взгляд были убедительными. Но вот вы знаете, просто поражает и просто удивляет, я не нахожу слов, изумляет, что мы смотрим на эти все внешние вот эти вот причины и не видим самой сути того, в чем жила Россия, что происходило внутри ее, что происходило с нашей церковью, с нашим христианством, что происходило, с нашим православием, это как будто и ничего. А вы знаете, что писали святые? Я сказал святые, и хочу сделать оговорку. Вы знаете, когда мы пытаемся дать действительно наиболее истинную оценку происходящего события, то мы должны, наверное, прежде всего понимать, что наиболее точную оценку могут дать, конечно же, люди, у которых наиболее чистый ум, у которых наиболее чистое сердце, люди, которые сами были наиболее чистыми. Слушайте, мы же все, когда хотим знакомиться с кем-то, иметь какое-то дело, хотим мы с непорядочным человеком делать? Конечно, не хотим. А что такое порядочное? А что такое непорядочное? Это наши, знаете, вот такие слова и рассуждения. А ведь на самом деле, о чем мы говорим, то, что если в переводе на язык христианский или богословский, или религиозный, то о чем мы говорим? Мы говорим о чем? Что такое порядочный, святой, чистый? Он не обманет, не солжет. Он даже не подумает о тебе плохо, о тебе человек. Он с любовью отнесется к твоему любому недостатку даже. Он пронизан любовью. И пронизанный этой любовью, которой есть Бог, следовательно, он может дать и самую правильную оценку того или иного события, того или иного факта. Вот событие, потрясающее, конечно, событие 17-го года. Рухнула империя. Ее не стало. Рухнула царская власть. Исчезла. Рухнула церковь. Где она? И что же, когда начинают выдумывать, это все политика, это все заговоры, это какие-то личности вроде там Троцкого, Ленина и прочее, они все сделали. Слушайте, что же это такое? Как хорошо в свое время Иван Андреевич Крылов написал простую басню, интересную, и ребенок с удовольствием прочитает. И взрослый, наверное, задумается. Листы, листья, он так называл, листы, листья, то есть, и корни. И что же он там пишет? Листы хвастаются, какие на нас цветы бывают, какая зелень, какая пышность. А вы что там под землей в грязи где-то валяетесь все? Кто вы и что мы? И заключает эту басню интересными словами. Корни говорит, а если не было бы нас, то не было ни дерева, ни вас. Разве это непонятно? Если корней не будет, какое дерево, какие листья? Как, смотрите, в какой великолепной форме, как показал, вот оно где суть. Да где-то под землёю, сокровенное, внутреннее. Что же произошло? В чем причина этой трагедии 17-го года? И вот здесь мы уж будем обращаться совсем не к политикам, да избави Бог, совсем не к богословам, кроме меня, конечно, да, понимаете, да, совсем не к богословам, не к профессорам, совсем не к экономистам, не экологистам и кому угодно, не к историкам. Все это, знаете, все поверхность к святым, как они оценивали духовное состояние России, русской церкви, русского православия. Корни. Это же корни. Духовное состояние человека всегда выливается наружу и творит себе все. Все. Помните, Христос, что сказал в Евангелии. Ибо из уст выходит то, что выходит из сердца, то, что из сердца выходит, оно оскверняет человека. Ну и облагораживает, конечно. А не то внешнее само по себе, что совершается. И вот если мы обратимся действительно к тем истокам, к тому содержанию, то, что было внутри, о чем пишут уже святые. Ведь они же, наверное, лучше всего понимали духовное состояние народа и церкви нашей, правда? То вы знаете, какая картина? Самая печальная. При всем этом внешнем блеске, оказывается, пишут, что пишет преподобный Серафим, что пишет Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский. Вы знаете, что они пишут? Вот об этом что-то мы и не говорим. Они рыдают и плачут. В каком состоянии находилась общая масса наших людей, наших верующих людей. Игнатий Брянчанинов, например, епископ, теперь святитель, он канонизированный, святой, да, он пишет, мы сохранили древние обряды, обычаи и традиции, но все это было мертвое тело, безжизненное. Феофан Затворник пишет, и часы исправные хорошо ходят, но кто скажет, что в них есть жизнь? О чем они говорили? О чем говорили-то они? Что да, великолепные формы, торжественные богослужения, какие облачения, все сверкает, все в злате и серебре, в мраморе и роскоши, Боже мой! А что за этим стоит? И часы исправные хорошо ходят, но кто скажет, что в них есть жизнь? Иоанн Кронштадтский вообще пишет, я не могу, у меня сердце обливается кровью, что происходит с нашим народом? Игумен Никон Воробьев, который учился до революции, говорит, уроки закона Божьего у них превращались в часы кощунств и острот. Вы знаете, мы касаемся чрезвычайно серьезной темы. Нет ничего проще, если хотите, как заведенные часы, в свое время сходите в храм, ну, если надо, и подойти, и поисповедаться, причаститься, посетить святые места, узнать, где там чудотворные иконы, и приложиться к ней, это же очень важно, к мощам приложиться. Все. Ну, и пост, когда наступил, что-то такое, может, немножечко попоститься, и перекреститься. Слушайте, так разве за этим пришел всем Христос? Он говорит, дай мне сердце твое, блаженно чистое сердцем. Что вы мне подсовываете, эту всю роскошь, эту красоту, это что вы мне даете? Сам он, вы подумайте только, который бы мог бы быть, ну, первосвященником, то есть патриархом, ничего подобного. Мог бы быть фарисеем. Знаете, кто такой фарисей? Это типа, ну, нашего монашества, то есть которые давали обеты тщательного исполнения всего закона Божьего. Был он фарисеем? Нет. Был священником? Нет. Был книжником, то есть богословом? Нет. Что такое? Что это такое? но был в конце концов вельможей, императором, который бы решил все проблемы политические, социальные, экономические. Нет. Бедный человек, который иногда должен был буквально спасаться бегством от того, что его хотели побить камнями. Нищий. В чем дело? Надо же понять, в чем дело? Отверг все внешнее величие. Весь внешний блеск, чтоб никакого не было. Потому что люди, мы такие, зачем мы гонимся? Ну, что блестит, то значит золото. За внешним блеском носимся. Он пришел возвестить истину о том, что счастье человеческое заключается в содержании внутреннем, духовном, в содержании человека. Блаженны чистые сердца, чистота совести, искренность, честность. Святой жизни, не только внешней жизни, не только внешней, о чем он-то говорит. Из сердца исходят помышления человеческие. О чем говорит христианство? Что не только внешняя сторона поведенческая должна быть у человека нормальной. Она должна из чего? На что обратить внимание? Сами мысли наши, о которых даже мы и не думаем. А из мыслей же рождается вся наша жизнь, все наше поведение, все наши дела, мысли, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, что мы хотим. Вот оно, все внутри меня, никто это не видит. Но все это проявляется во всей моей деятельности, и в религиозной, и в бытовой, и в деловой, всюду, что я хочу. Недаром один из наших великих русских мыслителей, Кириевский Иван Васильевич, сказал, человек – это его вера, во что он верит, к чему он стремится, что он хочет. Вы знаете Макарий Великий, которого называли земным богом, он говорил, Богу не нужны ни девы, ни замужние, ни монахи, ни миряне. А ему что нужно? А ему нужно вот это искреннее желание, намерение, стремление жить по заповедям Христовым. Вот что ему нужно. Вы слышите, противопоставление какое? Внешняя сторона. Дева или замужняя, монах или мирянин, священник или не священник. Не это ему нужно. Перед Богом это ничего не стоит, ничего не значит. Покажи, кто ты внутри, к чему ты стремишься. Вот что покажи. А внутренность человека определяет, каждый может сказать, о чем я мечтаю, о чем я думаю, что я хочу. К чему я стремлюсь? Многие этого даже и не знают. Знаю я, чем я живу, мой мир душевный, духовный, внутренний. Вот он, где человек-то, а не эта внешняя форма, которую я могу иметь или не иметь. Вы подумайте только. Ведь Христос мог бы просто превратить весь мир бы в такое царство, в котором была бы полная социальная справедливость, наилучший политический строй, поднять экономику, культуру, искусство. Ничего не сделал. С точки зрения современного, особенно западного христианства, где уже христианства никакого нет, так Христос, я не знаю кто, его надо выгнать немедленно. А почему? Рабовладельческий строй был, а он даже слова не сказал против этой величайшей несправедливости. Вот это да! Носитель божественной мудрости не осудил. И за ним те же его ученики то же самое. ни один не осудил. Даже рабовладельческий строй. Ну, и это ваш Спаситель? Это Христос, да? Вот оно, непонимание. И непрерывное в результате что? Революция за революцией, всю историю. И вся история чем наполнена? Кровью и насилием. Насилием за что? За лучшее будущее. В чем ошибка? Неужели не понимаем? Христос сказал о том, что если мы не изменим человека, если не изменим, будет изменяться наша душа, если мы будем жить с страстями, какими страстями? Ну, подумайте, чем мы живем? И зависть, и тщеславие, и лицемерие, и обман. Ну, слушайте, притворство, чего нет только. Если наша душа наполнена этой гадостью, вы что думаете, жизнь будет внешне хороша? Да? Что мы себя обманываем?
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о внутреннем и внешнем христианстве. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Радонеж», передача «Трезвые смыслы». С вами Дмитрий Девяткин, ведущий семейного клуба «Трезвости». Ну и сразу к вопросам вашим перейдем. И вот к нам обратилась наша, ну, уже давняя слушательница, которая не первый раз задает вопросы. У нее проблемы с племянником. И вот в очередной раз племянник пьет, племянник женат, у нее есть дети. И вот она описывает так ситуацию, что позвонил племянник, который в этот момент находился в запое, и очень попросил его приехать. Он всегда так делает, когда ему вот нужна поддержка, когда ему плохо, он говорит, что вот ему страшно. Ну, и вот она поехала, ну, и вроде как его поддержала, и спрашивает вообще, как, правильно, неправильно я поступила, вот, и как вообще по-божьему. Ну, смотрите, дорогие мои, опять же, мы не даем оценочных суждений, поэтому мы не можем там говорить, правильно или неправильно, тем более с точки зрения так по-божьему за Бога отвечать. Мы попробуем порассуждать с точки зрения психологической, с точки зрения результата. Такие действия, они дают ли эффект, помогают чему-нибудь или наоборот. Ну, вот племянник находится в запое, его запой находится в такой степени, ну, если так может выразиться, развитие, ведь у каждого запоя тоже есть свои этапы развития. Сначала человек выпил, ему весело, потом он начинает, так сказать, веселье продолжать, потом становится плохо, потом становится совсем плохо, потом он умирает, да, с похмелья. И вот именно в этой ситуации, когда человек умирает, когда ему очень плохо, то есть весь организм, вся психика говорит о том, что вопиет прям человеку, брось пить. Организм говорит, мне уже плохо, мне отвратительно. То есть организм сигнализирует, все, уже дальше некуда. Псих кричит, говорит, мне плохо, мне тоскливо. И вот племянник говорит, мне страшно. И как же можно отказать ему и не приехать, не поддержать? Ну, с точки зрения вот такой вроде бы общехристианской, внешней, видимой, формальной, я бы даже сказал, ну, выглядит вроде да, как же можно отказать в помощи человеку? Но давайте разберемся, помощь ли это, является ли это помощью. Человек, племянник в данном случае, наш раба Божий, он находился с точки зрения пути трезвости в очень оптимальном состоянии для того, чтобы заняться системно тем, чтобы выйти на тропу трезвости. То есть не просто вот как-то там урывками какие-то там кодирования. В прошлый раз у этого человека были вшивки. Мы отвечали на этот вопрос, что вот вроде как все успокоились, и мы сделали вшивку, все нормально. Не помогает. Вот, то есть это не системность, это подтверждает развитие ситуации, что ведь можем даже некий лонгитюд, да, как говорят психологи, провести лонгитюдное исследование во времени, да, такое протяженное исследование, что да, вот была вшивка, мы сделали вывод, что вроде как это неэффективно, но не могли доказать эмпирически. А теперь сам племянник доказал эмпирически, сравнительно короткий период, что ничего это не помогает. Он снова в таком запое, что даже звонит тете, ну, не самой близкой родственнице, чтобы она к нему, великовозрастному мужчине, приехала и поддержала его, поддержала за ручку в этом страхе. Ну, как это выглядит? Вот великовозрастный мужчина, которого поддерживает тетя. Ну, или там дядя, или там, неважно кто, но вот насколько мужчина должен дойти до деградации в своем алкоголизме, что он не только не может выйти самостоятельно, но еще даже вот в страхе требуется ему такая поддержка. При этом, ведь что важно, что вот это состояние его, это ключик к двери, который ведет к трезвости. То есть только в этих состояниях, в этой кондиции, когда уже выпил, как говорится, дальше некуда, в этой ситуации человек действительно подходит к серьезным, не сиюминутным, а серьезным размышлениям, к тому, что нужно бросить пить. И вот это состояние променяется, вот этот воздух в свисток уходит, что называется. Да? Вот эта энергия трезвости, которая могла бы привести человека к наркологу, к тому, чтобы он всерьез взялся за себя, пришел бы в семейные клубы трезвости, лег бы в реабилитационный центр, начал бы прям вот длинную программу, серьезную программу, себя бы вписал в эту программу наркологическую, чтобы всерьез, системно заниматься собственной трезвостью. А все эта энергия в свисток ушла. Что вот, типа, страх немножко купировали, пришла жена, и вроде как все нормально, теперь все хорошо, сейчас я... Он, как бы, заканчивается история, что он обещал пойти к наркологу. Как бы все хорошо, вот я спасла, потому что вот ему было плохо, вот я его спасла от страха, не знаю, чего спасла. Вроде как от алкоголизма спасла, потому что он обещал пойти к наркологу. Но в очередной раз буду прогнозировать, что к наркологу он не пойдет. А если пойдет, то это будет единичный подход, который ничего не дает. Никакого системного лечения здесь не будет. Потому что каждый раз все это на вот этих свистках, на вот этой пустоту, что вот он обещал. Ведь весь вывод, который делают родственники, исходя из этой ситуации, все скатывается к тому, что, ну, когда спрашиваешь, а вы для чего это делаете, чего вы ждете? А он сказал, он обещал. Каждый раз это сказал и обещал, заканчивается ничем. Эти обещания ничем не подтверждаются. Ведь надо четко понимать, что человек, дающий в таком состоянии обещания, он собой не управляет. Ну, давайте быть последовательными. Если он настолько бессилен, что он даже звонит тете, чтобы она подержала его за ручку вместе со страхом, то тогда о чем говорить, о каком обещании, сила обещания? Откуда же у него будет сила держать это обещание? Ну, вам не кажется это противоречивым? Он не смог справиться со страхом, вдруг он будет держать обещание в борьбе с такой сильнейшей страстью, как алкоголизм, в которой он много лет ничего сделать с собой не может. Ну, как вам кажется, это вообще логично? Это вообще можно на это полагаться? Это надежная вообще позиция полагаться на слова человека, который обещал? Да, вообще вот сама вот эта картина, приехать, подержать за ручку, она очень хорошая. Мне очень нравится с точки зрения психологической. Еще Василюк, знаменитый психолог православный, один из основателей Московской христианской психологической школы, он говорил вот о том, как важно поддерживать человека, вот его кредо, как раз вот это его предмет научного интереса, вот это совместное переживание, совместное проживание ситуации, пребывание рядом. Это вообще очень замечательно. Вот вообще сам вот этот подход, когда человек страдает, побыть с ним рядом, это очень здорово. Особенно, когда это умирающий человек, особенно, когда человеку тяжело. Не когда он отравляет себя, добровольно отравляет себя какими-то веществами и приходит до такого состояния, а когда, ну, обстоятельства жизни его действительно делают тяжело больным. И вот такого тяжело больного поддержать, посидеть рядом, поддержать за ручку, это очень здорово. Это вот совместное пребывание рядом с таким человеком, это едва ли не единственный способ и самый эффективный способ помощи. И это здорово. Ну, в данном случае, какой инвалид? Человек на себя добровольно накачался лекарствами. Ну, просто блажь. Причем человек до этого даже делал вот укол, то есть он, ну, то есть вот эта самая вшивка, то есть он вроде как решил быть трезвым, да и наплевать на укол. То есть, ну, как бы вот, ну, даже не то, что смешно, конечно, в этом ничего смешного нет, но то, что это не инвалид, это, ну, явно. То есть человек вот сам себя ввел в такое состояние и потом ко всем взывает: «Вытащите меня». Но в том-то и дело, что мы все время вспоминаем слова одного из старцев хоптинских о том, что если человек упал в яму и просит его оттуда вытащить, ему нужно подать не руку, а посох. Видите, даже святые отцы показывали, что нужно быть осторожным в этой помощи. Почему посох? А потому что он и объясняет, потому что если вдруг он тебя захочет утащить в яму, то тогда он тебя утащит. А так ты посох отпустишь, и он тебя не утащит в яму своей страсти. Ведь он же отвечал не на буквальную ситуацию, а вот на именно эту образную ситуацию, когда человек в грехе пытается просить помощи. Поэтому вот это важно еще про себя понимать, что нас вот с этой псевдопомощью постоянно утягивают в это болото страсти своей. И поэтому здесь, да, вот именно вот такая помощь может быть только, что осторожная, не просто вот так безоглядно. Совершенно очевидно, вот эти страдания человеку, который сам человек себе эти страдания на свою голову добровольно привлек. Ну, исходя из общего знания аддиктологии, вообще этих ситуациях, можно точно сделать вывод, что, ну, по крайней мере, я делаю вывод, что вот эта ситуация целительная, я описывал много раз эти ситуации, как раз они, вот эти ситуации болезненные, когда человек переживает последствия своего деструктивного поведения, вот эти состояния не очень дорогие с точки зрения вот этого возможности исцеления. А я приехал, и ему не надо ему страдать, я вот его поддержу, он мне обещал же, вот, понимаете. То есть, с одной стороны, получается, по крайней мере, мне так видится, я могу ошибаться, что в данном случае чистый человек угодничество, а не Богу угодничество, потому что Господь попустил страдания для того, чтобы человек спас. Ну как Господь же говорил, лучше, если, помните, да, лучше один член ваш пропадет, чем все тело будет ввержено в гиену. Один член, а тут всего лишь страх какой-то там абстинентный. С другой стороны, вот эта раба Божия говорит, и ее можно понять, действительно очень дискомфортное ощущение, как я буду чувствовать себя перед Богом, что ну как же так, вот он меня попросил приехать, а я ему откажу, и это понятное состояние, это в общем-то в чем-то даже может быть и светлое состояние, но обманчивое. И раба Божия это говорит, чувство вины, а ведь мы говорили, что чувство вины чем отличается от чувства раскаяния? Чувство вины – это ощущение того, что я провинился не перед Богом, а перед конкретным человеком. Поэтому отсюда человекоугодничество. Нас охватывает чувство вины в результате того, что мы чувствуем, что мы не угодили какому-то человеку. Не Богу, а человеку. В этом разница. Понимаете? Если раскаяние подлинное, самое светлое, чувство, которое ведет к спасению, оно направлено к Богу вверх, то чувство вины направлено вниз, преисподнюю или вот к угождению человеку. Поэтому, в принципе, чувство вины, оно, ну, по крайней мере, говорю, христианские психологи, та же самая Завгородня, могу и сослаться, они говорят, что да, вот нельзя назвать чувство вины чувством, ну, с точки зрения христианской, позитивным, ведущим к Богу. Это человекоугодничество. Вот, поэтому, видите, вот мы разобрали ситуацию, что и по результату не будет трезвости. Потому что я же говорю, ну, давайте посмотрим, можно будет встретиться к этому эпизоду и посмотреть, а в этот раз мы, так сказать, угадаем или не угадаем, да? Чем это закончится? Но то, что я уверен, что устойчивой трезвости точно не закончится. И подозревает, что даже, скорее всего, и к наркологу не дойдет. А если и дойдет, то это будет одно посещение для галочки. Вот. Ну, буду рад ошибиться, тогда мы это и обсудим. Но в общем и целом, если брать в целом, к чему ведут нас вот такие подходы, ну, можно с очень большой степенью вероятности говорить, что вот такое действие не может привести к трезвости, потому что мы лишь купируем. Вот помните, мы в прошлой передаче говорили о том, что сын великовозрастный к маме напросился домой, и вроде как мама его приняла, и тоже там та же перекликающая ситуация, что вроде как, а как она может отказать? Вот, и тоже там все велось к тому, что он же обещал не пить. И здесь ровно та же ситуация. Как бы мы все время опираемся на вот эти пустые обещания, которые не собирается никто выполнять. Вот, и все время пытаемся свисток вот эту энергию. Там тоже была ситуация, когда человек в силу того, что он жил отдельно, у него были возможности для того, чтобы и с семьей налаживать ситуацию собственной, и в трезвость, значит, выходить в сторону трезвости. Но все это вот в свисток, вот это, значит, впустую используется, вот благодаря тому, что он в той ситуации пришел к мамочке и вот использует вот эту потребность в общении в ненужном направлении, вместо того, чтобы собственную семью создать, так сказать, способ купирования, так и здесь. Вместо того, чтобы всерьез заняться трезвостью, ну, человек вот, ну, все время в области обещаний, в области вот этих временных мер и так далее, так далее. Вот я так бы ответил на этот вопрос. Хороший очень вопрос, мне он очень понравился, потому что позволил, ну, как бы в целом ответить, вот что да, это действие неэффективно с одной стороны, а с другой стороны оно еще и деструктивно, и оно никак. Был задавался же еще вопрос, как это по поводу, как же мне, так сказать, как Бог к этому отнесся бы. Ну, мы не можем знать, как бы отнесся Бог, но то, как, на наш взгляд, выглядит с точки зрения вот христианской, мы попытались ответить. Ну, следующий вопрос. Как можно работать с человеком, который еще не в трезвости? Как мотивировать на посещение клуба, переживая, что даже если придет, будет нетрезвый, неадекватный? Ну, видимо, речь идет о приходе в клуб, семейный клуб трезвости. Ну да, невидимо, наверняка, да, речь идет о том, что ну вот он придет, переживая, что будет нетрезвым. Ну, конечно, нетрезвым приводить на семейные клубы трезвости ни в коем случае нельзя, потому что это и нарушает правила, а правила это нарушают по той причине, что человек является соблазнителем. То есть он приходит нетрезвый, и он соблазняет других людей, которые пытаются справиться с собой, пытаются встать на путь трезвости. И это, конечно, очень мешает. Но и самое главное, что он ничего не услышит. Если человек приходит на клуб трезвости нетрезвый, то он ничего не услышит. Кстати говоря, я почему стал именно так отвечать, вроде узкий вопрос, не все же ходят в семейные клубы трезвости, а умышленно, потому что это касается и тех, кто не ходит в клубы, а в целом, вот общей темы, насколько можно доверять словам или состоянию человека нетрезвого, то есть если можно ли говорить с человеком нетрезвым. В эту сторону я пытаюсь завернуть и обобщить, что вообще говоря, если человек находится в состоянии алкогольного или иного опьянения, наркотического, любого другого, он является неадекватным, в нем говорит страсть. В этой ситуации воспринимать его как вот ту личность, которая в нем сидит, невозможно, потому что в данный момент он охвачен страстью и говорит страсть. Поэтому и в клубе трезвости он будет сидеть, ничего не будет слышать, а будет провокатором, 100% говорю. Редкие случаи, когда это происходило, именно так и было. Человек будет просто провоцировать всех и говорить, не понимаю, чего вот сюда пришли, какие-то провокационные вопросы, да, а вот вы мне остренькие вопросы, в кавычках, а вот вы не сможете мне ответить на вот такой, сякой вопрос и так далее. Он будет в определенном смысле куражиться. Почему? Ну, потому что, опять же, страсть с ним будет говорить. И также ведет себя человек, повторюсь, в состоянии алкогольного опьянения, если в данном случае не семейный клуб трезвости, а, предположим, жена или мама или тетя там занимается с ним, да, когда напротив него сидят эти родственники и пытаются разговаривать с выпившим, сильно выпившим, даже если слегка выпившим с человеком. Нужно четко понимать, кто перед вами сидит. Перед вами сидит страсть. А с ней вести разговор... Вы же, кажется, все время пытаетесь апеллировать к Пете или к Ване, а с вами говорит субличность. Вот это страсть, которая в данном случае охватила этого человека. То есть это, ну, с психологической точки зрения, это не совсем, и с личностной точки зрения, не совсем тот человек, которого вы в нем видите. С вами говорит болезнь. Вот. А с болезнью можно говорить только, вот, как говорил профессор Зайцев, да, что нужно вот только говорить строго, жестко и на тему, вот, как пойти к наркологу. Все. Иногда даже ультимативно. Но лучше, если уж ультиматум, то все-таки оборачивать это в обертку какую-то более такую мягкую, как мне кажется. Вот. Но, в общем, ультимативно. Поэтому вот это состояние нетрезвости... Это не состояние для коммуникации. Да, иногда бывают исключения, уж оговорюсь, но очень прошу понять, что это исключение, это не правило, что на это рассчитывать нельзя. Бывают исключения, вот была ситуация пронзительная, я вам о ней расскажу, потому что она поучительная очень была у нас в клубе, в моем клубе одна женщина средних лет, и вот у него муж был алкоголик, и он находился уже в месячном запое, то есть уже месяц заканчивался, он по сути, умирал от алкоголя. И в этой ситуации, да, по идее, говорить с ним о чем-либо было бессмысленно. И мы всегда об этом говорили. Но она, слава богу, что нас не послушала. Видите, как я самокритична. Но почему, слава богу, что она нас не послушала? Потому что она послушала инстанцию гораздо более зрячую, гораздо более проницательную. Она послушала интуицию и голос Бога. Она вот как-то пошла за своей интуицией, и она подошла к нему и сказала, ты знаешь, дорогой, я вижу, в какое в тебе состояние, в каком состоянии ты находишься, я тебя все равно люблю. То есть она говорила человеком, находящимся в крайней степени опьянения, повторюсь, месячный запой, а апеллировала вот к тому маленькому, почти потухшему оголечку живой души, которая еще оставалась в этом человеке. И она умудрилась пробиться туда. Она умудрилась пробиться с именно этим посылом любви, что... стала говорить, что да, говорить о любви, то, что она все равно его любит и все равно очень хочет его спасения и так далее. И человек в определенном смысле протрезвел, то есть это явилось отправной точкой того, что он бросил, вот это вышел из этого запоя, вот эта апелляция к душе. Да, рассчитывать на то, что вы, говоря с выпившим человеком, пробьетесь туда, нельзя. Повторюсь, это крайнее исключение. Она была просто вот, ну, как-то вот Господь ее вел. Особым образом она была настроена. Я уж не говорю, что у нее, естественно, не было в этот момент ни раздражения, а действительно была только чистая любовь. И именно благодаря этому состоянию внутреннему и тому, что вот она, если так можно выразиться, подключилась к высшим инстанциям, да, в виде вот этой интуиции, в виде вот этого какого-то озарение, инсайты, какого-то это состояние какого-то вот такого прозорливого, она вот смогла пробиться к этому уголечку. И это очень хорошая, кстати говоря, с точки зрения ресурса, это очень хорошая вообще возможность. Вообще говоря, именно так трезвость и достигается. И вообще мы, если брать более широко, не в смысле алкоголизма, а в качестве вообще любой страсти или вообще доброй части души человека, когда человек в своем омрачении, ну, будем прямо говорить, бесовском каком-то злом омрачения, он, предположим, погрузился в ту или иную страсть. Не обязательно, это может быть блудная страсть, какая угодно, сребролюбие, но вот он властолюбие, гневливости, вот человек охвачен всем этим. И в этой ситуации действительно возможностью может быть апеллировать не к этому его состоянию, не говорить, ты посмотри на себя и так далее. Нет, а вот стараться докричаться до той очень глубоко сидящей части его души, вот маленькой-маленькой, маленького уголечка добра, который, значит, в нем существует, именно вот туда апеллировать, к добру, с любовью. И можно пробиться, и тогда да, тогда это вот единственный способ. Кстати говоря, так работают талантливые психологи, они вот в таких безнадежных случаях умудряются к безнадежным людям пробиться туда, и это действительно бывает, иногда хватает одного вот такого эпизода, ситуации, одного прорыва для того, чтобы просто раздуть этот уголечек, и человек начинает подниматься. Вот так же, как у нашей рабы Божией это произошло, что вместо того, чтобы с ним страсть начала говорить, да что ты мне тут про любовь или что-то там, да дай мне похмелиться, а он действительно был настолько шокирован вот таким человеческим отношением, как важно все-таки, невзирая на то, в каком пребывает безобразном состоянии человек, иногда свинском состоянии, как важно в нем видеть человека, уважать образ Божий и апеллировать именно к этому образу Божьему, опираться именно на любовь. И вот именно с помощью этого подхода, вот тогда это наша раба Божья и просто достучалась к мужу, и это стало отправной точкой, я говорю, трезвости. После этого муж дал обет трезвости, вот сейчас с Божьей помощью, еще, по-моему, если не ошибаюсь, года 4 он не пьет, вот, а была ситуация безнадежная. Видите, исключение, повторюсь, это исключение, нельзя на это рассчитывать. Но вот механизм, надо понимать, что да, пробиться можно, а правилом общим является, да, что разговаривать с человеком вот в таком состоянии не о чем, потому что в нем говорит страсть. И не надо себя тоже мнить каким-то вот таким лекарем, целителем. Вот. Ну, а если коротко уже отвечать, потому что время у нас заканчивается, как можно работать с человеком, который еще не в трезвости, как мотивировать его, хорошая постановка вопроса. Именно в этом вопросе есть ответ. Как работать с таким человеком еще не в трезвости? Именно мотивировать на посещение клуба. То есть вот способом работы с таким человеком в направлении трезвости является мотивировать его на посещение клуба трезвости, ну или там в скобках можно назвать, так сказать, любую систему наркологическую, любую систему, которая именно может комплексно, основательно взяться за эту проблему, потому что это болезнь очень серьезная, а болезнью должен заниматься грамотный врач, доктор, целитель. Вот, и поэтому бороться за трезвость можно именно с помощью мотивирования. А вот как мотивировать на посещение клуба? Ну, здесь это долгий разговор, если кратко, вот я много раз говорил, что лучшим мотиватором является само состояние человека. Если мы хотя бы не будем анестезировать, смягчать те последствия, которые человек получает в результате собственного деструктивного поведения, употребления, если не будем анестезировать, смягчать, то тогда человек вольно или невольно к трезвости подталкивается. Тогда человек подталкивается трезвости, собственной страстью, последствиями своей страсти. И это главный ресурс. Ну и, конечно, ресурс любви. То есть мы ненавидим страсть, но при этом мы любим человека, мы продолжаем его стараться уважать, сохранить себе уважение к нему, уважать его свободу, ответственность. Вот важно именно уважать и давать ему возможность проявлять как свободу, так и ответственность за свои поступки. Ну и определенным образом тоже, может быть, даже и где-то не то, что условия выставлять, но как бы показывать, да, что вы не согласны жить вот в этом аду. Это обязательно нужно тоже обуславливать, что ну как же, само по себе это не разошьет, что нужно говорить о своих чувствах, нужно говорить о том, что вы хотите другой жизни. Вот. Поэтому, да, в каких случаях может быть более жесткая постановка вопросов, вплоть до ультиматумов. Но опять, про ультиматум мы говорили, нужно выбирать форму такую, чтобы она была эффективной, в то же время ну, такой психологически точно выверенной и как-то не противоречила любви. Вот, поэтому спасибо вам большое. Я был сегодня рад с вами обсуждать эти вопросы. Мы опять два вопроса успели обсудить, слава Богу. С вами был Дмитрий Девяткин, ведущий семейного клуба «Трезвости». Мой телефон 916-627-7009. Но, повторюсь, как всегда, телефон не для консультаций, а для того, чтобы, если нужно, записаться вот в мой семейный клуб «Трезвости», который я веду при храме 9 мучеников Кизичских каждый вторник 18:30. Но есть и другие клубы, их несколько десятков в Москве. Поэтому можете на сайте нашем MODSKT, семейные клубы трезвости, можете посмотреть и выбрать себе, который вам подходит. Это очень эффективный, кстати, способ мотивировать. Вот ходить самим, начать самим ходить тоже. До свидания, всего хорошего.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна? Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна? Желтые руки сжимают свечу восковую, словно соломинку держат в надежде спасенья. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. Эти глаза пятаками заботливо скрыты, взор неживой запечатан дешевою медью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Спутаны ноги, всегда ли вы к правде спешили? Сжаты уста отлюбили свое, отлобзали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Женщина в черном припала к покойнику, стонет. Хмурят сурово мужчины пропитые лица. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй
неизвестно куда удалиться. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Так и стою я, случайный всему очевидец. Старый псаломщик вздыхает со мной покаянно. Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна? Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна?
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.